Глава 11. О том, что Бог, безусловно, есть высшая сила. Однако игра, устанавливая правила, играет порой и самим Богом. Что уж говорить о нас, людях. И вот мы снова возвращаемся к основной теме нашего романа. Бог есть любовь. Хотя и эти три слова трактуются совершенно по-разному разными группами населения, в разное время и по разным причинам. Первое. Священники дружно объясняют, что данную цитату должно понимать исключительно в контексте проявления любви к Богу, а любые отклонения от ее духовного аспекта, мягко говоря, не приветствуются. Второе. Ученые и философы относят предложенную аксиому к факту любви общечеловеческой, или, если угодно, любви человека ко всему сущему, что и будет являть в себе великий промысел Божий. Третье. Влюбленные убеждены, что речь идет о божественном благословении физической любви между мужчиной и женщиной. Что на эту же тему думают коллекционеры, гомосексуалисты или зоофилы, лучше себе не представлять. Давайте отложим тему высокого и вышнего, вернувшись к нашей трогательной парочке. Уточняю, именно парочке, а не троице, потому что ушлый эльф на время слинял в кусты, что дало возможность двум горячим головам хотя бы попытаться выслушать друг друга. «Ваня, посмотрите прямо сюда и еще раз скажите-таки, зачем?»
«Рахиль, у меня просто не было выбора. Или он тебя на моих глазах, или мне потом с этим жить. По крайней мере, мне так казалось».
«Оно было глупо. Вы хоть поняли, насколько? Я завтра умру и буду мученицей, а этот левый пропуск в рай. Так и что будет, если завтра умрете вы?»
«Попаду в ад. В чем проблема? Мы и так тут торчим. Я не пойму, ты чем-то недовольна?»
«Всем? Собой, вами, им, не знаю кем еще, но ими тоже. Поцелуйте меня».
«С ума сошла? Ты же в рай собиралась».
«Ой, я вас умоляю, какой рай еще мне там светит?»
«Минуточку, не целуйтесь, дети мои!» Восторженный Миловеллер бесцеремонно вклинился между молодыми людьми, дружески обнимая их за плечи. «А у меня для вас неожиданно радостная новость. Угадайте?» «Не хотите? Ладно, ладно, не буду томить ваши бедные сердца. Видите вон тот неприметный камушек слева? А легкую царапинку у него на боку? Это след подковы быстроногого скакуна моей несравненной Нюниэль».
Романтический момент был утерян и растоптан. Сам потлатый женишок этого ни понимать, ни видеть не желал.
«А чего это вы оба смотрите на меня так, словно убить готовы?»
Иван Кочуев первым убрал трясущуюся ладонь с рукояти шашки и, стиснув зубы, поперся разглядывать злосчастный камушек. Рахиль, несколько раз поворачиваясь ко все еще изображавшему недопонимание Миловеллеру, пристально смотрела ему в глаза, отворачивалась без объяснений снова и снова, до хруста в пальцах стискивая цевьё своей неразлучной винтовки.
«А я что, действительно помешал?»
Наконец-то созрел пораженный эльф, и оба главных героя одновременно еще раз испытали жгучее желание убить его на месте. Будущего мужа тети Нюни и вечного претендента на эльфийский престол спас лишь тот факт, что сумрачный подъясаул споткнулся о какой-то дорожный указатель, давно поваленный ветром и полускрытый сухими колючими травами. В принципе, как ни ставь этот столб, стрелка все равно показывала бы лишь в одну определенную сторону по тропиночке налево, за черную рощицу вниз к невысокой черной гряде. Казак присел на корточки, соскреб с указателя грязь и неуверенно прочитал:
«Задом и умора». Написано по-русски, не ошибешься. Это у них юмор такой, или я просто все вижу в черном цвете?
«Это, видимо, название города», — пожал плечами Миловеллер, задумчиво доставая из кармана в клочок бумаги. Его узкие пальцы, похрустывая, явно собирались что-то набить, скрутить и замострячить. «Лично я здесь не был, но заглянуть бы не преминул, ибо, как писал блаженной памяти Юй Линьпо, где шестеро вкушают дружно рис, там и седьмому дадут облизнуть палочки. Надеюсь, никто не понял это двусмысленно».
«Я нет. А Рахиль, по-любому, ничьи палочки лизать не будет».
Еще более двусмысленно брякнул казак и прикусил язык. Голодная еврейка вспыхнула до ушей, но ограничилась лишь грозным рычанием в животе. Это было последнее предупреждение. Есть девушки, которых лучше кормить от греха подальше.
До самого объединенного города Задом и Умора дошли довольно быстро и почти без приключений. В смысле, на них никто не нападал, под ногами не возникали капканы, и даже сверху не бомбардировала ни одна птичка. Всего лишь раз израильское военнослужащее, не сдержавшись, спустило курок, когда из-за поворота дорогу им перебежала вопящая голая деваха, за которой радостно гнался толстый мужик в костюме Адама, но с головой Минотавра. Рахиль навскидку пальнула ему меж рогов, не попала и была жутко удивлена, что оскорбившаяся девица обхамила ее на английском и уволокла страстного поклонника в ближайшие кусты. Иван едва удержал подругу по несчастью, собиравшуюся уже всерьез стрелять на стоны и хихиканье. Город начинался сразу. Поясняю. Тропинка резко переходила в ухоженный асфальт и прямиком вела на одну длинную улицу, обильно расцвеченную рекламой и неоновыми вывесками. Людей, видно, не было. Сумерки сгущались, в спину подул горячий ветер, издалека донесся заунывный звериный вой. Наша компания остановилась перед белой полосой, пересекающей дорогу. Казалось, что все силы ада толкают их переступить черту, войти в этот зовущий оазис цивилизованного мира.
«Кто первый?» — подал голос старый эльф и не успел оглянуться по сторонам, как четыре руки уверенно втолкнули его в Задом и Умору.
На всякий случай Рахиль и Иван зажмурились и заткнули уши. Взрыва не произошло.
«Идем!»
— Подъясаул крепко сжал руку девушки. Роковой шаг они сделали вместе. Видимо, это и предопределило специфику дальнейшего развития странной череды событий. Прямо над их головами в коричневом мраке небес высветились продолговатые оранжевые глаза явно азиатского разреза, и громоподобный голос торжественно возвестил:
«Добро пожаловать, проклятый!»